Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 9 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей пишется в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва» спокойно все это находится. Поэтому заходите везде, подписывайтесь, выбирайте ту трансляцию, которая вам нравится больше. Подписаться заранее советую везде и на все. Так просто удобней, на мой взгляд. В любой момент, черт его знает, один сайт падает, другой сайт падает. В наше время это не редкость, когда упадет какой-нибудь Телеграм. И у вас бац, и ВКонтакте уже под рукой, все. И про Ютуб я молчу. Да, с Ютубом вообще все сложно. Хитшедоу пишет, скидывает фотографию, потрясающую фотографию с заснеженным пейзажем. Выглядит это, конечно, кошмарно абсолютно. Я вчера прикалывался, мы ехали с Георгием Вячеславовичем футбол смотреть в одной машине, я ему поставил Мараю Керри «Все, что я хочу на Рождество, это ты» песню, и «Last Christmas», и у него прям, знаете, такая прям депрессия началась, он прям начал на меня агрессировать, говорит, выключи это, на меня, у меня это вызывает, как же он, тревожность, он сказал, у меня эта музыка вызывает тревожность, как будто надо покупать подарки всем на Новый год. Что имеем? Вроде как все это начинает сходить на нет, уже начинает таять, и говорят, что чуть ли не на следующей неделе уже плюс 16. Ну, такая, это климат, все, Грета Тунберг, судя по всему, была права. А может и нет, а может пошла она, это Грета Тунберг. Райс из Арсенала, конечно, закинул два раза на высшем уровне, пишет Нилс Майкл. Я знал, что без этого, конечно, не обойдется сегодня. Это что-то было. Я не поклонник Арсенала, не поклонник Деклана Райса, но вчера это было... Вот первый раз я увидел, что Деклан Райс оправдал деньги, которые за него отдал Арсенал. Это была бомба самая настоящая, при том, что сам матч мне не понравился. Мы сегодня еще смотрим. Сегодня у нас ПСЖ, Астон Вилла, Барселона, Дортмунд. Вот сегодня тоже будет интересно. Это про Лигу Чемпионов? Ну все, значит. Давайте, наверное, про футбол, про остальное поговорим с вами в понедельник. Как раз там подведем итоги всего этого добра. Слушайте, значит, ну вот Виталий Филипп пишет, что сегодня трамповедение сезон 7. Я немножко в стороночку все-таки хочу отойти от конкретно трамповедения. Хотя он не дает от него отойти. Вот кто вчера говорил, звонил, что пока... Гурген, по-моему, это был? Кто это был? Что главная задача Дональда Трампа быть в новостях, пока он в новостях, пока он эти новости создает. Все у него будет в порядке. Значит, сбор средств для республиканской партии, где выступает Дональд Трамп. И он говорит, что ему постоянно названивают из разных стран и говорят ему: пожалуйста, сэр, мистер президент, я сделаю все, что угодно. Они буквально звонят и целуют мне зад, сказал президент Соединенных Штатов Америки. Kissing my ass, он так и сказал, то есть это не какой-то такой свободный перевод в наших средствах массовой информации. Сделка, сделанная через зад, пишет Виталий Филин. Ну, вообще, там много что через зад делается в наше-то время, но это... Еще не уверен вообще, что раньше, когда президент Соединенных Штатов Америки, произнося официальную речь, говорил что-то вот подобное. Понятно, что мы живем в время такого более свободного общения. Ну, сейчас, да, в своей правде, насколько я понимаю, что-то подобное обсуждалось. Да, некоторые формулировки теперь приемлемы и на официальном уровне, но не поцелуй меня в задницу. Мне казалось, что это все-таки как-то перебор. Тем более, что он таким образом говорит о людях, которые звонят ему и пытаются с ним договориться по поводу того, чтобы пошлины как-то сняли. Он говорит, целует ему задницу. Ему нравится. Ему явно нравится, это, конечно, выдает в нем. Но он престарелый миллиардер. Мы догадывались, что престарелые миллиардеры, они немножечко извращенцы. А Эпштейн, вот вся, да, мы помним, вот он не без удовольствия об этом обо всем говорит. Царь во дворца заехал, пишет Миша Николаев, 100%. Метрополия продолжает унижать колонии. И это так, это самое настоящее унижение в прямом эфире от президента Соединенных Штатов Америки. В общем, вся эта история продолжается. Помимо этого, китайцы ввязались в всю эту делюгу с американцами по полной программе. Американцы повысили еще пошли для китайцев. Теперь совокупные пошлины на китайские товары составляют 104%, между прочим. Многие припомнили, что сам Дональд Трамп говорил, что если вдруг Китай рискнет забрать себе Тайвань, то он сделает так, что пошлины на китайские товары будут 100%. Ну, то есть Китай, в принципе, может забрать себе Тайвань за скидочку в 4%. Сейчас у них есть такая возможность. Ну, видимо, старые заявления Дональда Трампа по поводу пошлины и Тайвань уже не актуальны по отношению к Китаю. В общем, продолжается вот эта битва между Соединенными Штатами Америки и всем остальным миром. В первую очередь, безусловно, Китаем. Во вторую очередь, наверное, Европой, которая все, вот они обещают, уже скоро-скоро. Как в том меме, где машина едет на преграду бесконечной, никогда с ней не сталкивается. Вот точно так же европейцы все обещают ввести какие-то ответные пошлины. Хотя и говорят, что в случае, если вдруг удастся договориться, мы оставим такую лазейку в законе, что мы сможем моментально все эти пошлины отменить. То есть о чем-то собираются с американцами договариваться. Посмотрим, как у них это выйдет. Ну, о чем бы я хотел поговорить с вами сегодня. Мы вчера рассуждали о перспективах Америки, что, во что это во все выльется, что он делает, зачем он это делает, Дональд Трамп, что есть ли у него какой-то план, и он его придерживается или нет, и вот это все прочее. Сегодня я хочу уделить внимание нам, Российской Федерации. Мир меняется. Мир меняется у нас на глазах. Мы, конечно, безусловно, это уже превратилось в штамп, но штампы тоже, они из ниоткуда берутся. Мы живем на страницах учебника истории. Вот она пишется сейчас. Какая-то новая эпоха грядет, она будет какой-то другой. В какой степени она будет отличаться от того, что было раньше, это покажет только время. Никто вам точно сейчас сказать этого не может. И нам придется как-то в этом мире новом искать свое новое место. Может быть, не искать, а занимать его. Вот я хотел бы с вами на эту тему сегодня порассуждать. Как вы видите роль России в ближайшем будущем при новом мироустройстве? Соответственно, у вас должно быть понимание того, каким будет мир вот, в ближайшее время. И оттуда вы можете найти позиционирование России. Должна ли Россия, не знаю, пойти со штыками на своих врагов, всех победить, поработить, занять полностью, например, весь европейский континент и уже никогда никому его не отдавать. Все это будет европейско-союзное губернаторство, например, какое-нибудь. Или, да, вот, и восстановить ГДР, пишет Альфили, вот, мы должны восстановить ГДР еще в рамках этого губернаторства обязательно. Шаманистан. Предлагает такое название, Виталий Филип. Может быть, такой вариант. Либо это вариант, наоборот, что Россия должна будет договориться и с европейцами, и с американцами. Или Россия, наоборот, не должна договариваться никогда ни с какими европейцами, уж тем более не с этими проклятыми пиндосами. Мы должны договориться с Китаем, организовать с Китаем какой-нибудь совместный супер-пупер военный альянс и вместе давать отпор вот этим вот империалистам из западного мира. А может быть, вообще какая-то другая структура, при которой должна работать Россия. Какое место в мире займет, в новом мире займет Российская Федерация? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции в Ютьюбе, во Вконтакте, в ВК-видео и в Телеграме к вашим услугам. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск.
Здравствуйте.
Ну вот после развала Советского Союза 91 года мы с атеистического государства постепенно начали разворачиваться снова к своим истокам православию, православному государству. И я вижу будущее, это наш русско-православный мир. То есть нам чужого не надо, мы должны на своей территории, на своей земле, святой, где у нас православная вера, все народы, которые православные, должны быть в нашем мире. И мы должны быть все вместе и строить наш православный мир все вместе. Просто сейчас по религиозному принципу также разделились государства, мусульманские они стали поднимать исламизм, начиная с революции, которые прошли в конце нулевых, начале десятых годов. Соответственно, религиозная парадигма этого, она занимает все больше и больше умов. И православие нам еще необходимо для возрождения нашей нации, потому что те идеологии, которые были после 90-х годов, они, ну, на идеологии денег, накопления, потребления и так далее, она привела только к тому, что мы живем ради своего удовольствия. А нам надо же снова возродить ту классическую русскую семью, в которой она была как скрепой государства. Семья и потом государство. И поэтому вот надо возвращаться обратно к тому, что возвращать свои семьи. А для этого надо жилье в первую очередь, чтобы каждая семья имела просторное жилье, и в этом просторном жилье можно рожать и воспитывать множество детей. Угу. Я считаю, нам вот надо через это идти.
Да, получается, такие у нас толпы, да, православие и жилплощадь, вот нащупали. Интересная, конечно, интересная смесь. Прохор, подай коня, пишет Миша Николаев. Виталий Филипп говорит, как мед, говорит Руслан, чистый мед. Денис Девятиэтажник спрашивает, куда мы денем мусульман и евреев, и буддистов, и вообще всех прочих. Да, хороший вопрос. Виталий Филипп говорит, в общем, выносим Ленина. Денис Девятиэтажник предлагает Стамбул возвращать в родную гавань. Ну, о чем черт не шутит? Давным-давно пора. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи.
Здравствуйте, Дмитрий.
Спасибо за эфир. Знаете, ну, соглашусь с предыдущим оратором насчет духовной составляющей, потому что, к сожалению, да, вот советский период, насколько он был и с великими достижениями, но один из его минусов повлиял на наше духовное развитие. Кроме этого, после развала Союза мы впитали очень много всего этого западного, веселого, своеобразного и так далее. И мы видим, как тот же Запад на фоне вот этого современных этих всех извращений деградирует постепенно. Вот этого бы, конечно, не хотелось. Если брать геополитически, ну, ресурсов у нас еще на очень много лет вперед, да. Достижения, слава богу, не все развалились. Вот в частности, если говорить там и о военной технике или там атомной энергетике. Uh-huh. Немало мы сохранили, что, на мой взгляд, нам поможет в будущем выйти на лидирующие позиции, ну, сохранить, точнее, эти позиции. А насчет детей там еще проскочило. Ну, вы знаете, никакими деньгами, квартирами или иными благами не заставим мы тех или иных людей рожать по пять или более детей. Даже, я знаю, очень состоятельных людей, но друзей, там, знакомых, ну, не хочется им, понимаете. У них все для этого есть вроде, но им комфортнее в своем мирке каком-то находиться, да, там, что-то посещать, куда-то ездить, там, по странам или еще что-то. Вот, это не вопрос денег. Вот у меня уже пятый ребенок на горизонте, я начинал с нуля. У меня ничего не было, ни квартир, ни машин, ни сбережений, ничего. Я сам все это добился, я никого ничего не просил. Вот. А основополагающее – это любовь, собственно. Если будет любовь настоящая, искренняя, фундаментальная, тогда будет и все остальное. Поэтому хотелось бы пожелать, ну, мы не можем знать, да, мы не пророки, мы не можем знать, что будет с миром там через 100 лет, мы какие-то наметки, предположения выстраивать имеем право, но, тем не менее, как это будет прям вот наверняка, сложно сказать. Но, тем не менее, я резюмирую вот таким образом. Хочется нам пожелать быть все-таки внутри себя, да, вот со своими собственными там проблемами, и народов у нас много, чтобы мы жили внутри, в мире, да, потому что любить нас некоторые страны никогда не будут, да, какие бы мы там распрекрасные не были, мы видим столетиями, да, что даже Европа, вечно покой мы ей не даем ни в каком виде, ни в советском, ни в имперском, ни в российском, ни в каком. Угу. Вот. Просто потому что мы есть, к сожалению, их это бесит. Поэтому дай нам Бог, чтобы мы в ладу сами с собой были, да, чтобы мы всякие дрязги внутренние, проблемы наши решали, затягивали их, да. У нас, конечно, ну, хватает разных людей, которые очень портят всю эту картину, да, что ими движет, ну, понятно, опять же, эти человеческие там жадность и все-все, что с этим связано, деньги и власть и так далее. Поэтому хочется, чтобы на первом месте была любовь настоящая. Когда будет она, все решится и все будет здорово. Поэтому дай нам Бог, я думаю, прорвемся, все у нас будет нормально, мы долго, uh-huh. конечно, запрягаем, мы все это знаем прекрасно, не буду это все повторять, но, тем не менее, поедем, я думаю, быстро, утрем всем нос, а недоброжелатели, они сами себя развалят, ну, по крайней мере, в половине ну, случаев нам и не надо будет ничего делать. Сами они себя угробят. Вот. Ну, если хотят, дай-то Бог. Поэтому mm-hmm. удачи нам. Спасибо.
Спасибо. Все будет у нас хорошо, потому что миром будет править любовь. Ну, по крайней мере, России. И все будет хорошо, потому что будет любовь. Вопрос, как я понимаю, был немного в другом. Пишет Нилс Майкл. Безусловно, вопрос был в другом, Нилс Майкл. И вы его правильно поняли. Какое положение будет в мире у России, как она будет влиять на мировую геополитику? Ораторы говорят про внутреннюю часть. Да, да. Ну, слушайте, как кто понял? Мой вопрос, конечно, был ближе к тому, о чем вы сказали, безусловно. Ну, вот. Ну нет, как, ораторы, как выразились наши слушатели, они отталкиваются от того, что вот оно все изнутри идет. Нам надо сначала внутри разобраться с духовностью, с религиозной составляющей, какие-то базисы и основы нашего общества немножечко поменять, у кого это в религию утыкается, у кого это в любовь. Утыкается, да, и тогда за счет этого мы, конечно, всех сможем победить. В конце звук бокалов перед хитшадованием. Пока рано. Пока всего лишь среда. Православие, самодержавность, ЖК. Я бы даже сказал, ЖК, православие и самодержавие. Вот можно даже так назвать. Госпрограмма каждому русскому по избе. Так мы многополярочку построим и шаманистан создадим. То есть в СССР не было духовной составляющей? Так это не обязательно должна быть церковь. А вот сегодня мы более бездуховные, чем тогда. В СССР, да, безусловно, была духовная составляющая, и церковью назывался марксизм, ленинизм, вот эта вот вся история. Это, безусловно, была религиозная история, построенная на религиозных основах. Можно назвать это духовной составляющей. Работающий, работало это все по религиозным законам, но прям более мы бездуховные, чем тогда. В чем выражается эта духовность, бездуховность? Вот как вы ее измеряете, мне тоже интересно. Духовность метра, например, у меня нет. Ну, наверняка есть какие-то показатели, на которые вы ориентируетесь. Георгий, что вам не хватает для многодетного статуса? Пишет Алекс С. Одного ребенка. Не поверите, очень простой ответ. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Какой опасный разговор-то. В Советском Союзе была, я помню, общность, единый советский народ, такая национальность была. А сейчас вот слушают нас, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, я не беру Москва, Петербург, Донор, Татарстан, и слушают их ребят, говорят, там мы должны... православные, объединиться. Ну и пообъединяйтесь, они скажут, что они же, ребята-то, богатые, живут в мире. Чего не хватает-то? Дружите, как в Советском Союзе дружили. И не надо выделять никакую религию из этих религий. Это залог процветания России. Советский Союз умудрялся держать все народы в дружбе, что само по себе уникально. И это надо сберечь.
Почему уникально?
Мало таких стран, в которых столько национальностей.
Ну, религии. они есть.
Есть, да, но мы, слава богу, попали в это.
Были там, даже Российская империя была такой страной.
Югославия вот не выдержала.
Югославия не выдержала, а Российская империя держалась.
Ну, если этих разговоров будет, тем дружнее будут народы.
Угу. Хорошо, ладно. А уж потом, как единый советский народ свалился в гражданские войны кровавые. По поводу советского единого народа, это, знаете, это мы сейчас с вами уткнемся. Буквально недавно только я размышлял на эту историю, не в эфире, в разговоре, по поводу того, как разделена была страна до того, как рухнула империя, и после того, как образовался Советский Союз, и что потом по этим границам, в принципе, и этот союз разваливался. И такая, на самом деле, в определенном смысле проблема заложена и под Российскую Федерацию. Вот как-то эти регионы поделить немножечко по-другому. И не ставить во главу угла национальные признаки. Вот это было бы неплохо. Я бы был двумя руками за. Но вы вот да, вы во внутреннюю. Интересно, вы свалились вовнутрь в основном. А я-то говорил, безусловно, про внешнюю историю. Нет, это не значит, что внутренняя не должна каким-то образом затрагиваться моим вопросом. Можно об этом тоже порассуждать. Но начинал я, безусловно, с геополитического места России. Место России в мире будет зависеть от того, сможем ли мы вводить санкции в отношении наших врагов или нет. Что вы подразумеваете под этим санкциями? Что это за санкции такие, которые мы должны будем вводить против наших врагов? Многополярчики скатились к временам пломбира и пустых гастрономов. Пломбир, безусловно, а про пустые гастрономы наговариваете, Виталий Филип. Вот сейчас, ох, сейчас вам прилетит, я думаю, за гастрономы. Так-то и Америка многонациональная страна, безусловно. Безусловно, так-то и Америка многонациональная страна. Я вам больше скажу, Китай многонациональная страна. Со своими особенностями, со своими национальностями. Может быть, нам не так сильно это понятно, потому что они очень похожи все там друг на друга. А с другой стороны, а мы что, не похожи все друг на друга, что ли? Тоже похожи. И что-то для всего остального мира мы русские, как бы мы ни выглядели. А так, тоже многонациональная страна. Так, надо напомнить слушателю, что в СССР в паспорте писали национальность, пишет Евгений Драмер. СССР был более развитой цивилизацией. СССР был древнее, более развитой цивилизацией, пишет Михаил. Что значит СССР был древнее? Древнее кого был СССР? Римлян или греков? Сомнительно. По поводу более развитой цивилизации, по сравнению с какой цивилизацией СССР был более развитой? С современной Россией? Мне кажется, это просто вы сейчас опровергаете само понимание времени, нет? И, не понял, короче, я. Было человеческое отношение. Человеческое отношение – понятие относительное. Ладно, давайте думаем дальше. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 9 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, в ВК-видео и даже на Ютубе. По запросу «Говорит Москва», там можете легко найти наш канал. И на одном, и на другом ресурсе. Поэтому подписывайтесь и выбирайте ту трансляцию, которая вам больше всего интересна. Юстас пишет: «Сильные страны обладают возможностью вводить санкции. США ввели, Китай тоже ввел. Они титаны. Россия пока не в состоянии этого делать, но надо стремиться». Не в состоянии Россия это делать. В состоянии Россия это делать. Ну, смотря о каких санкциях идет речь. И смотря, где эти санкции вводятся. И на кого они, по кому они бьют. А главное, по кому они бьют больше. Вот это интересная история. Потому что каждый раз, когда мы сейчас будем говорить с вами про санкции, особенно которые вводились против России, например, ну и нынешние, это не совсем санкции, да, это экономическая политика тарифов и пошлин, в которую начал играть Дональд Трамп и присоединился к нему, собственно, и Китай в этой игре, вот там кто больше теряет от этих санкций? Санкции должны быть во благо той стране, которая их вводит, или нет? Она должна бить по самой этой стране? И должна она бить так же сильно, как по тому, против кого они вводятся эти санкции, или менее сильно. Вот тут интересно. Потому что если мы поговорим про Европу, например, про ту же самую, тут непонятно, кому хуже от этих санкций. Ну или понятно, но не в Европе. Ну вот так вот. Мы можем ввести санкции, у нас для этого есть целая санкционная триада, пишет Антон. Если без рофлов и юморесок, и говорить о внешнеполитической составляющей, то нам надо как-то заходить и более активно работать на внешнем поле. Наше доблестное государство должно на полную катушку запустить свои разговоры про великую межгалактическую многополярочку, справедливый мир и всю прочую нашу геополитическую риторику. Мы должны половить воду в этой мутной воде. Конечно, мы можем говорить по-простому, огрести на этой ловле рыбы, но с другой стороны, вся эта история и так нас затронет. Вон нефть в Лондоне по 59,8 сейчас торгуется, но только есть разница, прийти к шапочному разбору или сейчас, пишет нам Виталий Фили. Думаю, Россия займет свое по праву принадлежащее место за столом глобальных игроков. Я не думаю, что есть, честно говоря, по праву принадлежащее кому-либо место за вот этим столом глобальных игроков. Нет никакого права. Там вот кто занял это место, тот занял. И смотря какие у него есть на то основания занимать эти места. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й.
Здравствуйте.
Ну да, вы про роль России в мире в будущем. Не, ну хотелось бы, конечно, сказать, что все Россия, кроме Косово. Нет, понятно. Вот. Но если реально смотреть на вещи, мне кажется, сначала надо разобраться вдоль границ, скажем так, в бывших республиках Советского Союза. Ну, не то, чтобы там порядок навести, скажем так, чтобы хотя бы для нас было безопасно. Ну, конечно, и неприятно, конечно, но придется, наверное, вмешиваться во внутреннюю политику этих государств. Очень долго не хотелось. К чему это привело, сами видим. На уровне, чтобы все были как Белоруссия, да нет, наверное, оно может и ни к чему. Ну, чтобы тихо, спокойно было, хотя бы для детей и внуков, ну, это, наверное, задача уже вашего поколения. Угу. Мне кажется, вот так вот, такая вот, это про внешку. А во внутрянке разобраться с идеологией, да, конечно, надо. В первую очередь, чтобы вот это вот начинать наводить, вот этот порядок вдоль границы, избавиться от чувства вины за Советский Союз, потому что, как во дворе, виноват, значит, должен. Мы им всем чего-то должны. От Прибалтики до Средней Азии. Что-то мы им всем должны. Никому ничего не должны. Вот надо вот избавиться от этого чувства. А уж если Советский Союз распался, то участвовали вместе. Ну, как-то так. А еще и да. Мы же всех оккупировали до кучи.
Да,
ну, разобраться надо с этим, чтобы посол страны, в которой вдруг появился языковой патрон, с пижами стоял на Смоленке у двери МИДа. Ну, через 15. И объяснял, что сейчас я позвоню, такого не будет. Ну, вот что-то вроде должно быть.
Хорошо, понятно. Спасибо. Вопрос только, каким образом это нужно будет обеспечивать, вот эту возможность вызывать таким образом послов и так на них действовать. Но про бывшие республики Советского Союза, то бишь про наших ближайших соседей, я полностью согласен. Да, действительно, это, наверное, задача номер один. Так в 22-м году уже начали разбираться с бывшими. Начали, да. Ну, вот желательно, конечно, чтобы не доводить до того состояния, которым мы начали разбираться в 22-м году. Желательно, конечно, так. Вот Андрей пишет, Пучков, хорошую мысль. Говорит, Россия — это будущий судья. Потому что на чьей стороне мы, тот и сильнее. И вот это интересная роль. Мне нравится. Мне нравится. Она выглядит достаточно реалистичной. Я не знаю насчет прям вот судья. То есть судья — это тот, кто обладает безусловной властью сказать, что этот прав, этот не прав. Наверное, такой возможности все-таки у России не будет. А вот возможность вмешиваться и быть неким посредником, и стараться сделать так, чтобы позиция одних плюс-минус сходилась с позицией других. В том числе и за счет того, что мы можем принять ту или иную сторону. Вот это да. Медиатор, да, медиатор, это хороший вариант. Ну, мне кажется, нам вот прям предначертано быть медиаторами. Это со всех точек зрения отличная для нас роль. Если мы будем смотреть там по экономическим масштабам, да, по размеру нашей экономики, мы на четвертом месте, над нами кто? Индия, Соединенные Штаты Америки и Китай. Звучит, в принципе, логично. Есть у нас возможность в ближайшее время, давайте я буду говорить там 10, 20, 30 лет, примерно вот так. Дальше заглядывать, это вообще не имеет никакого смысла, честно говоря, и на 20 лет, мне кажется, не имеет никакого смысла сейчас заглядывать, даже вот 10 пускай возьмем. Есть у нас возможность обогнать Соединенные Штаты и Китай. Наверное, даже учитывая, как они друг с другом зарубились, такой возможности не будет, не хватит у нас времени обгонять эти страны. С Индией можно пободаться, с Японией, с Германией, которые позади остались, я думаю, что эти страны не должны будут нас никаким образом догнать. И вот того мы имеем, что Россия плюс-минус третья-четвертая страна по размеру своей экономики. Это страна с неограниченным ресурсом чего угодно, с достаточно большим населением, большим, у нас много, хотелось бы больше, это правда, да, надо сделать все, чтобы было больше, но нас много, все еще нас много, и с невероятно мощной армией, мне кажется, это делает нас очень-очень потенциально могущественной страной, которая прям может решать вопросы. Особенно в мире, где Соединенные Штаты Америки и Китай сравнялись. Вот этого не очень, мне кажется, до сих пор осознали, что они сравнялись, они одинаковые. Они одинаково большие, Китай даже, наверное, чуть больше. За счет, как минимум, количества людей. А в остальном, по цифрам, они очень друг на друга похожи. И по многим параметрам, следующими за ними являемся только мы. Индия по количеству людей, да. По всему остальному, нет. Мы по количеству людей, ближе, наверное, к Штатам, хотя нас все равно меньше, там, да, в два раза где-то. И очень далеко от Китая. Но по всему остальному, да. Сразу следующие за ними. Вот вам и роль. Нам бы население 300+, вот тогда мы были бы вообще самодостаточны, у нас все есть. Самодостаточные, это вообще как-то, я не понимаю, как это должно работать в современном мире, чтобы все были полностью вот самодостаточны и жили таких в закрытой системе. Я думаю, что учитывая развитие технологий современных, это практически невозможно со всем этим глобальным интернетом и всем прочим. Так этого уже не будет. А 300+, да, республики бывшего Советского Союза. Ни на что не намекаю. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, добрый вечер.
Присоединюсь выше, кто говорил, что демография основной вопрос. Потому что вот видишь там по этой хорде, да, смотришь, где вот эти бывшие промзоны, где никогда отродясь домов не было, строят эти огромные человеники. Для кого есть у нас демографические падения, там ежегодно, там цифры какие-то убивают, просто если учить математику, они эти цифры убийственны для России в целом. Мне понятно, что Россия никогда не была многонациональной, всегда была, но сейчас вот приходят народы, которые такие агрессивно настроены, то есть они не хотят растворяться в русском социуме многонациональном, они хотят особнячком себя чувствовать. И это все немножко строит другую структуру государственности, и построит, это не Россия первая, не Россия последняя, это сейчас мировая тенденция, когда приходит мало и становится большим. К сожалению, я не вижу выхода из этого вообще никак. Не знаю, что должно произойти, что я не знаю. Стать модным, чтобы как цыгане женились 12-13 лет, только это, наверное, спасет. Больше я не вижу вообще никак.
Стать как цыгане?
Я имею в виду репродуктивный возраст и все такое.
Вы думаете, ладно, хорошо, проблема в возрасте, вам кажется, ладно. Но по поводу тех, кто там приезжает, не приезжает, про мигрантов идет речь. А как насчет выстроить политику государственную в этой сфере таким образом, чтобы те, кто приезжает сюда, были, во-первых, готовы к тому, что их ждет ассимиляция и подчинение под наши культурные особенности, культурные условия здесь, в России. И, соответственно, чтобы, ну, у них не было варианта. То есть этих людей нужно так или иначе превращать в полноценных членов российского общества, ну, и, либо отказываться от них, да? Мне кажется, варианта здесь только два. Песиков, Люш? Песики, Люш, Песиков. Да-да-да. Там из этого фильма тоже есть еще пара цитат на эту тему. Мы можем быть медиаторами для крупных стран, но со странами, где у нас ценные иностранные специалисты, надо как-то пожестче, чтобы они не выдавливали к нам своих абу-бандитов и исламистов. Безусловно. Безусловно так. Ну, я про это сейчас примерно и сказал. Еще добавлю. Ресурсы, зачем мир гонится, надо их как-то бы увести от олигархов. От них все зло идет. Какое зло? Что вы имеете в виду под этим злом? Расшифруйте. Так, если нас будет еще больше, Москва треснет. А почему на Москве клин клином сошелся? Нету других городов помимо Москвы, что ли? Не треснет, не переживайте за Москву. Нам бы не зажраться в будущем и не стать гегемоном. А вот полноценным участником строения многополярки, то да. Но нам срочно нужно нагонять упущенный 20-30 лет. Нам бы не зажраться в будущем и не стать гегемоном. Это что вы имеете в виду? Что вам так не устроило позиция гегемона? Мне нравится позиция гегемона. Достижима она или нет, и в каком масштабе этот гегемон? Другой разговор, но прям вот нам бы не зажраться. По-моему, вы опережаете события, нет? Решаете проблемы, которые пока перед нами не стоят. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Егор, Москва.
Здравствуйте, Егор.
Да, вот, ну, первое, сразу хотел, как говорится, 100% поддержать звонящего, который говорил вот про человеники по 25 этажей, кто туда вселяется, да? Вот, это я вот просто... Ну,
кто-то же вселяется, правильно? Они же пустые не стоят.
Не стоят. Угу. И я согласен в данном случае со звонящим, да, и я бы даже сказал более грубо, к огромному сожалению, уже появились котельники, про которые все знают, да, то есть места, ну, это грустно, на самом деле, это к вопросу о населении. Теперь к вопросу о мало рожают, да, падение рождаемости. Я просто выскажу свою мысль, а ее, ну, можно обсуждать и не обсуждать хотите. Мое мнение очень простое, почему, как бы, сейчас меньше, да, как бы именно не только русские, да, европейцы все меньше рожают, а вот народы, скажем так, Средней Азии, да, и так далее, больше рожают. На мой взгляд, причина кроется в отношении к детям. Вот. Я объясню, что я имею в виду. Если откатить историю, да, даже нашей страны хотя бы на, ну, пускай 150 лет назад, да, то есть, ну, мы берем начало 19 века. Uh-huh. Ведь что такое был ребенок, да, в то время? Это был ресурс. То есть на селе, да, везде. То есть, ну, я сейчас грубо скажу, то есть бабы, как и раньше говорили, бабы, да, начинали рожать 14-15 лет.
Да и сейчас говорят, не переживайте, и сейчас говорят бабы.
Нет, не-не-не, я к чему? Я это к тому говорю сейчас, я объясню свою мысль. Uh-huh. И вот, предположим, она женщина родила семерых. Ну, тот уровень медицины, да, и так далее, и так далее. Если трое выжили, слава богу. Ну, действительно так было, да, то есть это повезло. Ребенок, извините, с 10, с 11 лет, как говорится, лошадь запрягал, плуг привязывал, да. Ну, то есть это ребенок был все-таки как бы, ну, ресурс семьи. То есть на него возлагались надежды, то есть ребенок рассматривался как ресурс, который в дальнейшем облегчит жизнь, поможет скопать, пахать, да, то есть, ну, вот это все. А в нынешнем вот мире я сам родил, у меня самого трое детей. Вот. Я знаю, о чем говорю. А в нынешнее время наш народ, он из детей стал делать икону. Понимаете? То есть не ребенок для семьи, как это было вот буквально, я говорю, в начале 19 века, а семья для ребенка. То есть, если раньше нужно было вкладывать в ребенка, там, ну, сиськой покормили, да, ходить научился, плохо запрягать научился, вперед, иди по шее, от него было как бы, ну...
Ну, нам надо на заводы детей загнать, короче говоря.
Вот, не-не-не, так в том-то и дело, что самая эта проблема началась, когда пошла вот эта индустриализация.
А, снести
заводы. Когда люди стали уходить как раз на заводы, и если посмотреть историю, именно с того момента рождаемость уже в Российской империи начала постепенно снижаться. Поэтому мы не бороться с, скажем так, вот Саульно, вот с этими вот обществами, где детей рожают так же, как у нас в начале 19 века, для того, чтобы помогать по хозяйству, мы не сможем. Ну, потому что вот так. Потому что нынешний ребенок, я вам скажу, вот обучение ребенка одного только в колледже у меня, Москва, 150 тысяч рублей в год.
Да.
Если не попадать на бесплатно. Понимаете? То есть сейчас дети... Вы слышали, да, что собираются, например, заставить родителей, кто в разводе, алименты платить, пока ребенок учится не до 18 лет, а пока ребенок учится в вузе.
Да, это никуда не ушла эта инициатива, я вас успокою.
Да.
Было такое, да.
Вот моя мысль такая, думаю, вы поняли, о чем я говорю. То есть дети, они превратились не в помощь, как раньше, ее
а в обузу.
Эту помощь. А наоборот, да, то есть для того, чтобы теперь...
Чертовы дети.
Вот, ну, это мое мнение.
Можно, ну, хорошо. Можно, не, я понял, хорошо. Хорошо, я принимаю. Слишком много мы этим детям позволяем. Скоты даже в поле не работают. В последнее время вообще оборзели, конечно. Не, загоним и надо эти еще. Надо бороться с индустриализацией, пишет Денис Геннадьевич. Вот да, мне кажется, надо с этими заводами уже как-то распрощаться окончательно. И вот человеники же кто-то строит, да? А что не дети? Может, дети будут строить человеники, как вариант? Почему нет? Можно туда. Есть пара фабрик в Бангладеше, где берут 6 лет, пишет Виталий Фили. Ну и нет никаких проблем с рождаемостью в Бангладеше. Ага, ну, в принципе, да. Тогда была иная экономическая ситуация, уровень технологического прогресса и иной строй. В том-то и дело, что мы пытаемся... С одной стороны, пытаемся найти ответы в прошлом, хотя прошлое не очень применимо конкретно в этой области. С другой стороны, пытаемся прощупать будущее и каким-то образом победить вот эту историю с рождаемостью. Пока объективно не нащупали. Ответа пока на этот вопрос нет. Рожали много не от того, что надо было работать, а смертность была дикая. 6-10 рожали, выжили 4. Да, а еще вопрос контрацепции, почему-то мы не поднимаем. Это тоже все фактор. На самом деле, в том числе и в каком-то Бангладеше. Это тоже фактор. Дети сейчас в фруктовом бизнесе. Груши околачивают, пишут ее. Вот такая вот. Ха! Рубрика у нас. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый день. Лев из Москвы. Ну, мне кажется, сейчас настолько, вот и говоря про Москву, про рождаемость, у нас здесь настолько дорого все, что просто среднестатистический человек не сможет поднять больше двух детей. Мы, конечно, из конформизма-то в каких-то там это, с одной стороны превратились, а с другой стороны, вот посмотрите, куда ни сунься, ну, от государства особо так... поддержки-то на самом деле нет.
А как вам надо? Какую вам нужен поддержку? Образование?
Давайте начнем. Вот я со спорта. Я немножко тут с хоккеем связан. Просто вижу, что там творится.
Слушайте, ну с хоккеем это вы уже не с самого начала-то начали.
Ну хорошо.
Рожаете бесплатно. Медицина бесплатная. Школы бесплатные. Детский садик бесплатный. Образование выше... Тоже бесплатное. Вы платите налоги, понятное дело. Вы платите налоги.
Я хотел сказать. Я вам сейчас обосную свое мнение. Угу. Значит, вы говорите, образование бесплатное. Ну вот с ОГЭ, да, я сам это вот прошел. Мне ребенка брал там репетитора по русскому, по математике. Вот, и в моем классе там это не один он такой был, там порядка 60% было как раз вот все с репетиторами, там последние 2 года перед, допустим, поступлением в колледж, 2 года. Вот, пожалуйста, бесплатное образование.
Вас заставляют, что ли, репетиторов брать?
Ну, а как, они просто не сдадут. Они
Кто
просто
вам сказал?
Не, не, Ну, кто, я вам говорю, судя по знаниям, которые они там получили, судя по тому, что дети не понимают там в большинстве своем то, что им там преподают, а все, человек
оттарабанил. Ну, это обобщение, там. Слушайте, это обобщение. Тоже сдавал эти экзамены, я видел людей, которые занимались с репетиторами, я видел людей, которые с репетиторами не занимались. Более того, я видел людей, которые занимались дополнительно с учителями в школе, бесплатно, после уроков. На дополнительных занятиях, которые за счет государства были. И репетитор — это вообще не гарантия хорошо сданного экзамена, даже не рядом. Огромное количество я видел людей, которые не занимались с репетиторами и сдавали экзамены сильно лучше, чем те, которые с этими репетиторами занимались.
Ну вот у нас в классе из 30 человек без репетиторов было порядка 10, 11 или 10. Uh-huh. Вот, репетиторов не было. Ну, хорошо учились дети там
головой. То есть они хорошо сдали в итоге экзамен?
Да, они нормально сдали.
Вот.
Более того, один...
Так может, дело в ребенке в конкретном, который плохо учился?
Ну, слушайте, ну не может такого быть. Из 30-20 они что, все там это с головой не дружат?
Так нет,
там...
это вас проблема, это же вы им репетиторов-то понанимали.
Правильно, потому что он говорит, а я не понял то, что мне рассказали там сегодня на урок, ну как, я старался, я там это, не хулиганил, с учительницей разговаривать, как он себя ведет.
Не, ну это ваш выбор, понимаете, это же вы делаете этот выбор, это вы выбираете репетитора, вас никто не заставляет, нету такого пункта, что ты можешь поступить в колледж или университет, только исключительно занимаясь репетитором, такого нет пункта.
Ну, правильно, и это мой выбор, когда я с ребенком прихожу, там это, записываюсь к врачу, это мой выбор, что я там ищу человека там с определенными фамилиями, это тоже мой выбор, мой, понимаете, я не хочу бесплатную медицину с людьми, которые там это, допустим, люди там, мигранты работают в этой школе, я не знаю там, что у них за образование, где они учились там и так далее, я не хочу доверять этому здоровью, это мой выбор. Не в школе, а в поликлинике, куда, да, записываем.
Ну, хорошо, ладно.
Да.
Это и в хоккее, вот.
Теперь и в хоккее, это мой, да, это тоже мой выбор, что я там ребенку покупаю, там, допустим, каждый год по мере его роста, там, и так далее, да, я там выкладываю, там, по 80 тысяч для того, чтобы купить ему обмундирование, которое ему, там, не мало, там, ничего, и которое выкинем мы, там, через год. Его нельзя будет уже использовать, потому что это тоже со здоровьем связано. Понимаете, и подкатки, когда там тренер скажет, знаете что, он у вас катается не очень, давайте-ка подкаточки, там 1.5 рубля в час, вот, 3 раза в неделю надо, а то команда, как бы, извините, тут это у нас...
А вот это вам тоже государство должно платить?
Да нет, не должно.
А вы за что просто будете платить, мне просто интересно тогда.
Слушайте, ну я готов платить за все, за что платил,
и за меня. Давайте, у нас сейчас новости. Вот... Если хотите, можете потом перезвонить. Интересно у вас получается. Сейчас хорошо. Новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 9 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово, и YouTube, да, и ВК-видео «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь. От многополярочки к многорождалочке, пишет Виталий Фили. Так точно, вот у нас и получилось. Ладно, так, обещал я Льву. Добрый вечер еще раз, что мы договорим про хоккей.
Да, спасибо, что приняли. Я вот с Советским Союзом немножко, извините, хотел это напомнить, как вот я там, допустим, в свое время, да и масса людей, как там помогали государство.
Да.
Там же, ну, если помните, там застали это дело. Там приходили в школу, набирали ребят. Просто-напросто. Или на площадке нужен там этот талантливый какой-то парнишка, там золотая шайба там была, там это, ходит по дворам тренера, вытаскивает людей, кто там перспективный. Вот.
форму эту всю давали, никаких подкаток не было вообще. Это, вот. Люди занимались в удовольствии там, для румянца там, на щеках, ну и так далее. Так их продвигали.
Но потом у вас не было квартиры своей, например. Собственности у вас ее не было. Вы после того, как отучились в университете, по распределению ехали и отрабатывали свое обучение в университете и так далее. Вам что-то давали.
По-разному это дело было.
Что-то вас обязывали делать сверх этого. Ну, другая система.
Вы умело, конечно, ведете разговор. Вы съехали со спорта, деторождения и образования на вот такие...
Нет, почему? Ну, это просто система. Система другая просто. Она по-другому функционирует. А сейчас у вас есть в этом смысле свобода действий. Но за эту свободу действий вы в том числе платите деньгами периодически.
Да, но мы сейчас про рождение детей. Вот почему, как поднять рождаемость и так далее. Вот опять говоря про Советский Союз. Там бабушка стала там в 55 лет, женщина становится бабушкой. Там, ну, многие, конечно, помогали своим уже детям, как поднимать внуков и так далее. Не всегда можно было на них положиться.
Это правильно.
Сейчас мы помолодели. Вот, и самый деторожденческий возраст, ну, сейчас не могут тоже там рожать в 25, там это, в начале 20, ни мужчин, ни юноши, ни девушки, потому что они будут предоставлены сами себе, они, потому что бабушка с дедушкой потенциальной, они сами пашут еще там, работают, не могут не работать, потому что работают, ну вот так. Вот, следовательно, это такой серьезный удар. Дальше, мы Москву с вами сейчас обсудили, а что за МКАДом-то там, если подальше, отъехать куда-нибудь в Гороховец или Владимир, да даже там...
А если в Махачкалу мы отъедем?
Да, можно туда отъехать.
Ну, там лучше, а там все рожают, вообще прекрасно себя чувствуют, или в Грозный.
Нет, погодите, Махачкала молодцы рожают, я вам про Гороховец сказал, Владимир, и там Нижний Новгород какой-то, если в ту сторону там покатиться. Вот, там, допустим, там подкаток этих не будет, и не будет, ну, не в такой степени там берешь этих... преподавателей, всяких репетиторов, вот, но там, ну, там нету просто, вот, конечно же, с Москвой нельзя сравнивать, там, ну, нет таких возможностей, естественно, для развития детей, там спорт очень ограничен, там, ну, и с образованием, так сказать, немножко тоже возможности другие. Ну, вот так, вот, а Махачкала, ну, что, молодцы, что им можно сказать. И они, да, рожают, несмотря ни на что, правильно, Бог детей дал, значит, даст возможность выкормить там и так далее. Да.
Ну, ладно, хорошо, мысль, в принципе, ясна, спасибо. Казань, Тюмень, Екатеринбург, Новый Уренгой, это тоже все за МКАДом, пишет Алексей. Да, вы можете бесконечности пытаться мне сейчас к этому Советскому Союзу возвращать, и в том числе в области там образования, всяких этих секций, спортивных, неспортивных, туда вы меня будете отсылать. Чего ж тогда взяли-то развалили? А чего ж тогда причитали потом, Советский Союз и так далее? Оказалось, что за джинсы, в принципе, глобально, за возможность купить себе, не чтобы у всех одинаковые были штаны и ботинки, там, дутики какие-нибудь и так далее, и чтобы на полках продукты были, в принципе, оказалось, что можно и страну эту развалить. А потому что был перекос в другую сторону. Да, и поехать бухать в Турцию, в том числе. В том числе и для этого, да. Был перекос. Все хорошее вспоминать надо, безусловно, и надо перенимать опыт. Я за то, что перенимать опыт. Но говорить мне сейчас о том, что каких-то невероятных денег стоит ребенок? Да нет, не стоит. Знаете, у меня вот сейчас собирается там у друга одного, значит, должен появиться с Божьей помощью ребенок, и вот он там же. Собираются они, естественно, рожать. И он говорит, стоит рожать 300 тысяч рублей. Где-то там, вот в каком-то роддоме, где он собирается рожать. Хотя рожать стоит, на самом деле, 0 рублей. Это бесплатно. Идешь, женские консультации, все дела, ничего не стоит. Это 300 тысяч рублей за собственный комфорт. ты платишь. Для того, чтобы тебе там за 100 тысяч рублей сверху. Это причем, это может быть 100 тысяч рублей, это может быть 300 тысяч рублей, это может быть 3 миллиона рублей. Это одна и та же услуга. Там входит все одно и то же. Разница будет в ремонте, наверное, в помещении, в котором ты будешь все это делать, и в количестве понта, который тебе насыпят сверху. А так услуга одна и та же. Никакой разницы нету. Но это за свой собственный комфорт, если вы хотите платить, ну, платите. История с репетитором, это в том числе ваш собственный комфорт. Вам кажется, что ваш ребенок недостаточно хорош, его недостаточно хорошо учат в той школе, которая недостаточно хороша, и он не поступит куда-то, где он, где вам бы хотелось, чтобы он учился, вам же хочется, чтобы он высшее образование получил по какой-то причине. То есть, может быть, ему не надо получать высшее образование, но вы хотите, чтобы он это высшее образование получил. Может, он не способен к экономике, но вы хотите, чтобы он стал экономистом. Но, тем не менее, и вы платите за собственный комфорт, за реализацию ваших желаний. У вас есть такая возможность. Это, кстати, свобода называется. В том числе свобода выбора. Мне друг за роды в клинике заплатил, у него жена дома родила, а он роды принимал, а потом деньги из клиники отжимал. Не повезло. Ну, или повезло, не знаю. Да? С другой стороны, есть история, которую можно будет рассказать. Знаете, каждый день рождения ребенка потом будут эту историю вспоминать. Да, Алексей, пожалуйста, со мной согласен. У нас ведь воспитывают детей не как в 19 веке или Бангладешах. Тогда родил, азбуку выучил, очень наш знаешь, и все, иди дай козу. А сейчас у нас репетитор, кружок гончарного дело, школ с углубленным изучением Бирмы при посольстве Уганды, бальные танцы народов электроугли и прочее. Естественно, при таких вводных и высоких стандартах, созданные самими нашими людьми, никаких денег не хватит. Только вот школа с углубленным изучением Бирмы при посольстве Уганды, она будет государственная. За нее не надо платить. Бальные танцы народов электроугли, скорее всего, тоже бесплатный найти не очень сложно будет. А если вы хотите в какую-нибудь крутую танцевальную школу, которая считается крутой, потому что она такой себя назвала, ну тогда, да, надо будет платить деньги за это. Ну, а можете не платить. Это вы выбираете. В СССР учиться в ПТУ было не зазорно, а сейчас всем вузы подавай. Это уже другая проблема, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я родила в 90-м году. Можете представить это время?
Угу.
Когда рождается ребенок, и на ребенка, как вот многие говорят, Бог даст ребенка, Бог даст на ребенка. И вот в 90-м году фактически ничего не было. Были очереди, были, как тогда говорили, выбросили пауки по одной паре в руки. Вот. Но было дикое желание. Я вышла замуж, мне очень хотелось, ну, нам с мужем очень хотелось детей. Вот это желание двигало рождение ребенка. Мне кажется, сейчас вот не то, чтобы, как сказать, вот, дороговизна кружков, там всевозможных услуг, всяческих, всех-всех дел, которые связаны с ребенком, отталкивает, да, но и тот момент, что немножко люди хотят больше комфорта для себя. Там, возможность путешествий, хотя и с детьми это можно делать. Возможность там, ну, пожить для себя, да. Многие же отказываются от рождения детей, потому что, как говорят, хотим пожить для себя, а потом когда-нибудь там родим. И родим одного. Вот. Но дороговизна, конечно, играет большую роль. Но я считаю, что все-таки вот традиционное наше, человеческое, да, продолжать род, как бы это не высокомерно звучало, но оно присутствует в первую очередь, мне кажется. И несмотря там на времена, на всяческие проблемы, детей хочется рожать, чтобы в семье были дети. Ну, я не буду говорить, у вас же есть дети, да, вы сами знаете, что такое иметь детей, что такое не иметь детей, как чай, это разная жизнь. Да, тяжело, да, не спится ночами и все такое прочее. Но вот это желание, оно немножечко в наше время убивается, мне так кажется. И молодежь, вот женщины в первую очередь, мне кажется, да и мужчины, как бы отходит от этого. Ну, потом, но позже. Вот у меня такое складывается впечатление по нынешнему времени. Мы не будем говорить о том, что было раньше, что мы там будем с крестьянскими, с рабочими семьями сравнивать. Время-то другое, все развивается, все как бы изменяется. Вот. Ну, мое мнение такое.
Ну, это, знаете, спасибо большое. Это вот тоже вечный вопрос. А где же вот этот слом произошел, что вдруг резко все перестали хотеть детей? Может быть, потому что как раз хочется попутешествовать, пожить для себя. Где-то кто-то же придумал эту фразу «пожить для себя». Такую супер, на самом деле, базовую, очень эгоистичную фразу, да, про «пожить для себя». Кто-то же это внедрил. Это культурная история. На самом-то деле. А культурно у нас откуда? Вот культуру нам навязывали последние 30 лет. Ну, оттуда у кого у самих проблемы с рождаемостью детей. Это такой отдельный, большой, долгий разговор. Право голоса бабам дали, пишет Миша Николаев, это хорошее. Вообще, в принципе, дали право голоса, на самом-то деле. Женщина права, да, пожить для себя, не плодить нищебродов. Кто же это навязал обществу? Вот кто-то навязал. Фраза, а кто будет в старости стакан воды подавать? А будут говорить потом, почему государство у меня не подает стакан воды в старости, скорее всего. Право голоса от программы Романа Георгиевича на ТВЦ. Да, была такая. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что-то мы ударились в рождаемость.
Угу.
Но, понимаете, вот, уважаемые радиослушатели, я могу только сказать, что демографическая статистика – это наука.
Угу.
Это, понимаете, она ясно показывает, что, какая ситуация. Власть сейчас что придумала-то? Вот сейчас был подписан в марте месяце там стратегия семейной политики. Из нее следует, что основная причина во всем то, что низкая рождаемость, виновата Великая Отечественная война.
Угу.
Я этой проблемой занялся, и у меня никак концы с концами не сходятся. Конечно, война виновата тут без всяких ясно. Потому что там были мужчины-то все практически колоссальное количество выбито.
Mm-hmm.
И вот эта смена многочисленных и малочисленных поколений матерей и отцов, она отразилась, отражается и продолжается, и продолжается. Только непонятно, почему действительно наше ближнее зарубежье имеет другую статистику положительную. А мы все отрицательные. Причем правительство, по всей видимости, ближайшее будущее буквально покажет, что в послании скажет президент, смогло убедить президента в это поверить. Сам-то он проверить не может, ему не до этого, понимаете? Но статистика-то свидетельствует. Вот мы находимся в состоянии новой России, которой уже 35-й год, да? Ну вот если брать 33 года РСФСР, там родились почти 74 миллиона за эти годы. И естественный прирост населения был плюс 32 миллиона. То есть это разница между родившимися и умершими. А в 91-23 годах у нас родилось почти 51 миллион. Понимаете разницу? То есть на 20 с лишним миллионов. И там был плюс 32, а у нас убыль 16,7 миллиона. То есть у нас рождаемость продолжается в течение 33 лет превышать смертность, за исключением 3 лет только. Там было небольшое превышение, это 2013-2014-2015 годы. Все остальное, такого не было, даже я проверял по переписи населения императорской России. Если брать интервалы там вот между переписями населения, такого никогда не было, понимаете? Вот в чем дело-то. И что делает наше-то? Естественно, надо женщинам помогать. Кто же это? Я тут спрашивал одной мамы, сколько стоит ее коляска. Вот она с коляской гуляла, коляска хорошая, она мне сказала. Ну, ребенок лежит, она мне точно сказала, год и 7 месяцев назад она стоила 200 тысяч рублей.
Mm-hmm.
Она не шикарная коляска, но она хорошая, но не шикарная. 200 тысяч рублей, вот ее ребеночек там, ему видно год и 7 месяцев, она четко сразу сказала, это было, говорит, уровень цен 1 год 7 месяцев назад. Ну вот наши помогают, вот в 24-м году закончились два национальных проекта. Демография, цена 3,1 триллиона, и здравоохранение, затраты 1,7 триллиона, итого 4,8, почти 5 триллионов. Правильно? Это 6 лет. Так что за 6 лет-то? Мы же, ну, такие деньги, понятно, там, указания президента, масса указов и так далее. Ладно, я же не утверждаю, что сразу подскок должен быть, ну, хотя бы признак какой-то был. Нету его. Мало того, еще хуже становится. Понимаете, в 24-м году рожаемость 1 222 000 человека. Мы опустились до уровня 98-99 года, когда был рекорд. 1 210 000, а у нас сейчас 1 22 000. Все. Так вот, в 19-24 годах, вот сейчас рождаемость за эти 6 лет 8,1 миллиона. А берем предшествующие 6 лет, там было 11 миллионов. Смертность сейчас вот за 6 лет, 2019-2024 год, 11,8 миллионов умерли. А в тот период предшествия 1,2, то есть на 600 меньше. А естественная убыль населения, это превышение рождаемости, вернее смертности над рождаемостью, вообще запредельное. В 19-24 годах 3,7 миллиона, а в 2013-18 годах 0,2. То есть естественная убыль увеличилась в 18,5 раз. Слушайте, ну, надо же как-то задумываться. Мы просто вымираем. А когда я начал по субъектам проверять, у меня сейчас под руками нету этих данных, просто это надо искать. Там вообще ужас, что творится. Вся центральная область вымирает, понимаете, все вот эти тульские, там эти самые, Ивановская, Смоленская и т.д. и т.п. И до Дальнего Востока. Вот только за Кавказе там у них плюс получается. Там разводов колоссальное количество. Мы потеряли традиционную семью, ее все, потому что это не мое мнение. Ведущие демографы уже даже делают вывод, что это необратимый процесс. Как необратимый? Ну, действительно, сейчас число родившихся детей в незарегистрированных браках вот в 2020-2023 годах это 25% от общего количества родившихся детей за эти годы. То есть 25% детей рождается в незарегистрированных браках. Ну, что тут хорошего-то? Как ни копни, у нас одиноких людей 27 миллионов. По последней переписи. Ситуация ужасная, конечно, понимаете? И что же принимается в президентских документах? Берутся суммарный коэффициент на уровне Великой Отечественной войны. Ну, слушайте. Ну, я вот взял, проверил всего лишь одну цифру. Вот беру 65-й год. Угу. Женщины, возраст 20-24 года. Значит, годы рождения этих женщин 1941-1945. Они родили 477, я округляю, тысяч детей. Угу. Всего этих женщин, вот в данном, в тот год, в 65-й, было 3 170 000. Беру 2015 год, годы рождения, да, возраст тот же самый, да. 20-24 года.
Да.
Год рождения этих женщин, 91-95.
Угу.
Сколько они родили? 390 тысяч. И их 4,3 миллиона. То есть их больше, чем тех женщин, которые родились в Великую Отечественную войну, а рожают меньше.
Угу.
Ну, как да. это объяснить-то?
Да легко. Значит, слушайте, я вам это объясню, Сергей Алексеевич. Потому что это мои люди. Вот это мое поколение, которое вы мне сейчас описали. Что вы? Ну, потому что делать им огромное количество, есть чего. Просто есть чем заняться. В 65-м году нечем было заняться по сравнению с тем, что, какие возможности вам дает любой город Российской Федерации в 25-м году. Любой, где есть телефонная связь, она везде есть. Все, элементарно просто позалипать в ВК-видео, позалипать, вот так вот я скажу. Элементарно это. Да можно круглые сутки смотреть только все, что там выходит, и ничего не делать. И вы не посмотрите весь объем вот, контента, который там есть. Не осилите. В 65-м году вы что-нибудь могли такое себе позволить? Да нет, не могли. Нечего делать было, а сейчас огромное количество. Что можно делать? Ну, я вижу, вы про коляски. Зацепила вас коляска за 200 тысяч. Безумное количество сообщений про эти коляски. Да, за 200 тысяч это не среднестатистическая коляска, понятное дело. 200 тысяч это очень дорогая коляска по рынку. Все скидывают цены на коляски. Я в рынке цен на коляски, чтобы вы понимали. Я шарю, я даже примерно понимаю, какая коляска стоит 200 тысяч, и некоторые даже эту коляску конкретно здесь упомянули. Действительно, коляску можно купить, вот я даже специально зашел на сайт, который торгует колясками, и выставил по ценам просто эти коляски, самые дешевые коляски, правда, такие уже для постарше детей, они стоят 6 тысяч рублей. Для совсем маленьких можно купить в районе 10-15 тысяч рублей коляску, которая еще и будет трансформером. Хорошая коляска стоит 50-80. Ну, просто отличная, честно говоря, коляска. Великолепная, которая не придраться. Сам бы на такой ездил коляски, будь я младенцем. А 200 тысяч, это уже фэнси-шмэнси. Это уже, типа, ничего себе, что у нас за коляска, елки-палки. Что за... Просто не коляска, а бомба, елки-палки. За 200 тысяч можно постараться даже машину купить, наверное. Хотя сейчас уже посложнее и на машине катать этого ребенка. Коляска «Жигуль». «Жигуль» точно можно. Ну, такой, правда, не очень уже будет «Жигуль», но можно. Зато в Москве такое количество новостроек. Мы проезжаем и удивляемся каждый раз, кто тут покупает, кто живет, кто все эти люди. Видимо, из Центральной России все едут в Москву. Да много кто едет в Москву. Там живут, не переживайте. Есть кому жить во всех этих домах. А так дело только в том, что есть чем заняться. Но... Еще раз, это сравнение, понятно, статистика штука упрямая, да, но это цифры, а надо еще и обстоятельства учитывать, и мы не можем сравнить, даже если мы очень сильно хотели, мы не можем сравнить 1965 год и 2025 год, просто другое время. Другая страна, другие обстоятельства, другие развлечения, другой уровень развития. Это мы в новой реальности должны подстраиваться под эту реальность, искать здесь новые ходы-выходы, пока мы их не нашли. Старые приемы, они не сработают, потому что время поменялось. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 9 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, и прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе, в ВК-видео, везде есть трансляции, в Яндекс зашли. Вбили, говорит Москва ВКонтакте, вам выдала ссылку, вы тут по ней перешли, и вот вам счастье. Социально-фертильный отбой, пишет Альфили. Разнообразный отбой. Ведь начали мы с позиционирования России в мире, я напомню, да. Ну, вот так вот мы от глобальной геополитики к внутренним проблемам и в итоге к проблеме рождаемости, демографическим всем вопросам перешли, которые так или иначе нас всех, судя по всему, волнуют. Мне кажется, это на самом деле логическая цепочка нормальная. Нормально абсолютно. Плюс объективно Дональд Трамп задрал уже. Ну, уже невозможно. Ну, поэтому хочется как-то и про такие вещи тоже поговорить. Иногда надо, иногда полезно. По-моему, сейчас люди не парятся с путешествиями с детьми. Бывает так, что звук самолета не слышно, как дети орут. Кто-то парится, кто-то не парится. Слушайте, во-первых, когда у вас уже есть дети, вам поздняк парится. Хочешь путешествовать? Ну, вертись. Парятся те, у кого детей нет. Они не заводят детей, потому что им кажется, что путешествовать с детьми невозможно. Чисто физически. Мне кажется, честно говоря, что и путешествия в этом конкретном уравнении, они переоценены. Ну вот вы мне задайте вопрос, что я выберу, посмотреть Аргентину или свою дочь? И я скажу свою дочь, понимаете? Не нужна мне та Аргентина, хотя я рано или поздно ее тоже посмотрю. Обязательно. Но вот именно так стоит выбор у этих людей. Вот то, о чем говорил Сергей Алексеевич про, там, про это самое мое, в принципе, поколение людей, у которых детей нет. Очень многие таким образом рассуждают. Очень многие. Им кажется, что 20-30 лет, на самом деле, это то самое время, когда надо брать от жизни все и прям вот получать удовольствие, кайфовать. Я не скажу, что они это делают, честно говоря, что там какое-то безумное количество путешествий, кайфа, что они в кругосветки какие-то отправляются. Нет, абсолютно нет. Точно так же, как и все живут в мегаполисе. Ездят куда-нибудь отдыхать раз в год, ну, может быть, два раза в год, если больше повезет. Тоже там путешествия своеобразные, разные бывают. Но им кажется, что так, так проще. Мне с четырьмя детьми проще машину купить, чем за границу ездить, пишет Михаил. Смешно. Купите машину и на машине поезжайте куда-нибудь. Тоже же вариант. Поменяйте детей на возможность поехать за границу, Михаил. А, Михаил? По одному ребенку на одну страну. Такой размен, как вам? Нет, он пишет. Ну, это все. Я уверен, что 99% людей ответят точно так же. Но мудрость эта открывается только с появлением детей, судя по всему, в основном. До как-то это не работает. Это культурная история. Это пропагандой должно каким-то образом работать. А как ее грамотно устроить? На что давить? Никто особо понять не может. Не разработан этот алгоритм. И сколько мы его не пытались прощупать здесь, в эфире, это не работает. И все эти квартиры, соцпакеты, материнские капиталы, это не работает. Это все очень хорошо. И материнский капитал прекрасно. Я много видел реакций, я просто люблю, и много раз в этом признавался, смотреть на то, как иностранцы, которые попадают в Россию по тем или иным причинам, либо переезжают сюда, либо просто как-то оказываются здесь как туристы, или, может быть, знакомятся с русскими у себя там на родине и, соответственно, начинают как-то вовлекаться в нашу жизнь, они очень сильно удивляются, в том числе и вот этому материнскому капиталу, они вообще не понимают, что это такое. То есть они как ставят, естественно, упрощая немножечко вопрос, они говорят, в России просто за то, что ты рожаешь ребенка, тебе платят где-то 10 тысяч долларов. Просто так. За то, что ты родил. Не ты должен заплатить 10 тысяч. Тебе платят 10 тысяч долларов. И они в шоке от этого. Они вообще не понимают, что это. Ну, как в долларах, понимаете, что речь там про американцев, да, идет. Но это не работает, к сожалению. Я вот из Омана летел с семейной парой, с тремя детьми. В аэропорту Маската с ними разговорился, они летели с пересадкой из Бангкока. 3 недели катались по Юго-Восточной Азии, потратили 2 миллиона. Угу. Орали они, конечно, на весь самолет и примерно 2 часа из 6 часов полета. Еще и пампер составили в самолете. Интересные люди, яркие. Зато кампучи увидели. Яркие, да. Честно, я вот не готов был бы потратить 2 миллиона на поездку по Юго-Восточной Азии. Но не осуждаю, пожалуйста, хорошо, если им не так понравилось. Там, отлично. Я поддерживаю, честно говоря. Хорошо, видите, не мешают людям подобные путешествия. И памперс еще в самолете оставили. То есть получается еще и бонус определенной авиакомпании. Что за авиакомпания была? Она достойна была того, чтобы ей памперсом оставили? Или нет? Оман Эйр. Не знаю ничего про Оман Эйр. Ничего не могу сказать. Раньше себестоимость кроссовок Nike была 24-25. Теперь пошлина 3 доллара. В магазине в США это будет теперь стоить не 100, а 200, пишут аналитики. Ну, это вы сейчас нас опять к Трампу пытаетесь затянуть? Не-не, не поддамся я на вашего этого Трампа. Фу-фу-фу, изыди, Дональд. Так, надо официально заявить о скором запрете рожать. Сразу начнут. Пошлины надо ввести на народы. Пропаганда, да, нужно, чтобы было много примеров, где мужчины счастливы в браке с детьми. Девушкам нужно показывать, что мама это красиво, модно, и дети это не ограничение. Надо, да, это у нас получается фильмы, сериалы, интернет-шоу всякие разные. Но проблема в том, что сейчас снимаются в фильмах, сериалах, делают интернет-шоу. Кто это сейчас все делает? Это вот мое поколение это все делает. А мое поколение, нам уже 30 и 30 плюс, но если мы отталкиваемся от тех вот людей, про которых говорил Сергей Алексеевич, 90-95, а мы уже все, мы уже не успели детей-то наплодить к этому моменту. Один, если есть, и то хорошо. Двое, вообще супер редкость. Много раз я делился своей личной статистикой, что у меня из моих, моих друзей и одноклассников, все из которых мои ровесники, естественно, дети есть только у меня. Ну, выборка, типа, человек до 20 есть, наверное. Я про друзей про своих говорю. Вот так вот. Ну, если взять весь класс, ну, я не знаю про весь класс, я не со всеми общаюсь, по понятным причинам. Но у моих детей нет детей пока еще, слава богу. У моих одноклассников, у моих друзей ни у кого нет, кроме меня. Ну, так вот. А как же сериалы про нелегкую жизнь эскортниц? Как-то надо от них, походу, отказаться. Я понимаю, непросто. Да, сюжетец, видимо, нам нравится, нас интересует очень сильно, но как-то надо отказаться от него, по ходу дела. Меня все же беспокоит немецкая коляска на шипованной резине с дисковыми тормозами, это которая за 200 тысяч, не беспокойтесь, но они существуют, эти коляски. Они, кстати говоря, не самые лучшие. Я проводил сравнительный анализ всех колясок на рынке, я сравнил все. Что стоит 200 тысяч, что стоит 80 тысяч, что стоит 150 тысяч, 50 тысяч. Я про коляски знаю, я тест-драйв им устраивал. По нескольким параметрам. Я очень щепетильно подходил к этому вопросу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, что хочу сказать? Uh-huh. Вот, например, мы жили, это послевоенные годы. Я родилась прямо перед войной. И вот мы жили в Леонозово. Там были дома двухэтажные и двухподъездные. Знаете, очень хорошие дома. Uh-huh. Деревянные, просто очень даже было хорошо. И вот никто никому ничего не помогал, я имею в виду государство. Вот у всех были дети. Редко-редко у кого мы все друг друга знали. Два ребенка. Вот у моих родителей нас было трое. У соседей было пять. У другой было 10 человек. А комната вот у нас еще больше была. А вот у этой соседки 10 детей. Угу. Комнатка была вообще 13 метров. И под столом, и на столе спали. И никакой помощи государство не оказывало. И детских садов не было. И рожали поскольку детей. А сейчас оправдываются всеми способами.
Да. А как развлекались? Как развлекались в то время? Досуг из чего состоял?
Досуг?
Да.
Вот учились в школе, угу. Приходили... Уроки сделаешь, угу. И уже девчонки, ребята кричат: быстрей, быстрей, волейбол играли угу. В это самое, в штандер, во что только не играли.
На улице.
А сейчас нам было, допустим, 15 лет, 14, а сейчас уже в 15 детей рожают. И вот что я хочу сказать, да что, знаете, сколько было детей, мы все друг друга знали, потому что дома были рядом, и родители все друг друга знали. Ни один ребенок не рождался с каким-то, так скажем, с дефектом, но ни один. И после не было никаких страшных, как сейчас, заболеваний. И вот если вы слушаете, по телевизору очень часто передавали, особенно... Вот сейчас немножко реже, а то вот это нельзя есть, колбасу там, сосиски и прочее. И вот вчера Мишустин говорит, молоко, молочные продукты, по телевизору он выступал, должны быть сделаны из молока. А что же мы тогда едим? И вот на вашей волне, как говорится, недавно, не так давно была передача, значит, врач... выступала, говорит, ну, диету там все она объясняла, это можно там, это. И вы знаете, вы же знаете, говорит, что такое сейчас молоко. Никакие продукты молочные, молоко есть нельзя. И почти во всей еде мы не едим натуральные продукты. Поэтому, наверное, как вот как Алексей вам все время звонит, мужчина, вот недавно сейчас он звонил. Наверное, вы знаете, вот люди так говорят, что, наверное, от продуктов очень много умирает людей. Почему такие продукты мы едим? Вы знаете, вы, конечно, вы молодой, а я-то, как говорится, пожила, и вот бывало купишь, да, колбасу, ее хотелось есть, докторская, любительская, я все цены помню. Просто я, это сейчас, она вот даром не нужна, вот эта колбаса вся. Я не знаю, продуктов никаких нет вкусных, чтобы понравилось. Это что-то ужасное.
Слушайте, не знаю. Ну, не знаю. Вот, я вот мы, вас вот послушал передачу сейчас про колбасу, и мне захотелось колбасу с удовольствием. Я съел докторской колбасы, навернул. Понятно, да, колбаса, молока нет. Мишустин нутрициологи пошел, спрашивает Виталий Фили. Да, может быть и так случилось. Не знаю, давайте мы про это на колбасе не будем концентрироваться, а вот про рождаемости, про развлечения, ну вот, да, какое было развлечение? Школу, на улице поиграть с ребятами, со сверстниками, да и все, наверное, да, ну, книгу можно было почитать. Вот еще Виталий Филип говорит, можно было послушать Зыкину, и мы начинаем КВН. Все, и баиньки, да, спокойной ночи, малыши, опять же, можно было посмотреть. Да и все. И очень ограниченный был выбор того, что показывают «Спокойной ночи, малыши». Да и не только «Спокойной ночи, малыши». И для взрослых тоже был очень ограниченный выбор из контента. Это не только у нас. Везде было ограничено. А сейчас я вот там могу прийти домой, и у меня на телевизоре прям, знаете, выборка из того, что дети не досмотрели за день. Там какое-то гигантское количество мультиков наших, причем все наши мультики. Это просто бесконечное количество. Выбирай, не хочу. Это невозможно все посмотреть. Просто невозможно. И то же самое с сериалами, и то же самое с фильмами, и то же самое с музыкой, которая доступна у вас. Вот она вот здесь. Вот. Здесь все есть вот в этом телефоне. По одному нажатию. Доступ к чему угодно. Миша Николаев говорит, в Тандер. Вартан, хорошая, в том числе и компьютерные игры и все прочее. И мы говорим там про кризис в каких-то из этих отраслей, в том числе и в компьютерных играх, но это все равно не отменяет того, что в каком-нибудь Стиме, в онлайн-магазине этих компьютерных игр, их миллионы. Не все хорошие, но тем не менее. Тогда тоже не все были хорошие, просто их были десятки мультиков и фильмов. А сейчас бесконечное количество. Ну, вообще нет никакого смысла, честно говоря, на улицу уходить. Зачем? Да и не выходит особо никто. И не общаются друг с другом. И в 15 не рожают. Мы же про это и говорим. В этом и проблема. Никто не рожает в 15. Может, если бы рожали, ну, 15 давать не надо, 16. В 15 что-то как-то плохо. В 16 или 18. Да не рожают они в 18. В этом-то и проблема, никто не рожает. Может, и контрацепции не было, и ее не было тоже, да. Почему вы говорите, что только школа и телевизор? Было огромное количество спортивных секций, всякого рода технических кружков, все это было бесплатно. Я помню себя, я был занят полностью, мне 51 год. А сейчас у нас нету этих секций. У нас есть все эти секции, все эти секции остались, они все существуют. Я больше скажу, видов спорта стало больше с тех пор. Причем намного больше. Видов танцев стало больше с тех пор. И все это и существует. А только к этому добавилось, вот это вся развлекаловка. Вы ходили на эти секции и были заняты, в том числе, потому что вам нечего было делать дома. Вы могли посмотреть фильм в определенное время, мультик только в определенное время, новый, а может и не новый. Вы не могли посмотреть это в записи, вы могли это сделать только по расписанию, и радиопрограмму вы могли послушать только по расписанию. Это было чисто техническое ограничение, в первую очередь. А потом, вдруг, сейчас, бац, и все это у вас оказалось под рукой. и секцию любую, и как танцевать, и как из глины лепить, и как по мячу бить, и как роботов строить, и как программировать, вы можете посмотреть у себя в телефоне. И тот же самый, скорее всего, человек, который вам преподает в этом детском или не детском центре, будет там рассказывать в интернете, а может быть даже и лучше. Можно было с папой паять светомузыку, пишет Алексей. Да, а сейчас можно включить приложение, у вас будет светомузыка, вот он будет мигать телефон, и все. И вот вам светомузыка. Музыку, чтобы послушать, вам нужна была пластинка, да? Потом уже, позднее, кассета нужна была. А сейчас вам не нужна никакая пластинка, не нужна никакая кассета, и вы можете ее послушать любую, вот, пожалуйста. Хотите Зыкину? Пожалуйста, Зыкина есть. Хотите Led Zeppelin? Led Zeppelin там же, вам только надо язык переключить, и будет вам Led Zeppelin. Прости господи, там даже будет и инстасамка рядом с Led Zeppelin и Зыкиной. В принципе, можно ее поставить в следующий в плейлист, и никто вам не помешает. И это особенность нашего времени. От этого не убежать, это не надо зачищать, как мы начали, да, с того, что слишком уж дети эти разбалованные у нас не работают больше с 4 лет в поле и козу не доют. Вот не надо заставлять детей козу доить, надо учитывать современные реалии. Они сейчас такие, и от них надо отталкиваться. И это надо поворачивать во благо. И мы возвращаемся к вопросу о том, интернет, насколько он вообще сейчас нами освоен полностью. Можем ли мы его на 100% использовать во благо, или мы пока вообще не научились использовать интернет? Зачищать суммы надо. И про это не надо забывать. Это я согласен, да. Так, Маха он пишет, вы не совсем правы, Георгий. Английская школа в 40 минутах от дома. Горнолыжная школа, музыкальная школа. Как не перегореть? Не понял. Горнолыжная школа, во-первых, что это за школа такая, горнолыжная? Это явно не общеобразовательная школа, да, горнолыжная? Это вы отдаете в кружки ребенка? Ну, не отдавайте в эти кружки ребенка, пускай не перегорает. И то, мультик «Ёжик в тумане» или про чехословацкого крота. В лучшем случае. Это еще хорошие мультики. С сыном ждем сейчас доставку. Новый 3D-принтер привезут. Сами напечатаем киндер-сюрприз, если что. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, круто. Что я могу вам сказать? Вы молодцы. Потом расскажете, как у вас получилось. А теперь нужна Алиса. Включи Геру Грача, пишет Виталий Филип. Да, именно так. А скорее даже он... У меня дочь, знаете, она с этой Алисой очень хорошо общается. И она говорит, Алиса, включи. И говорит любую чушь. Включи песню про лошадку-мотороллер, может она сказать. Вы не поверите, Алиса включает. Потому что эта песня существует. Вот так вот. И это реальность. Сейчас существует все. Все уже придумали. И, скорее всего, даже сняли про это серию «Симпсонов». Вот такой вот интересный мир, в котором мы с вами живем. С ним надо считаться. Я думаю, рано или поздно мы обязательно найдем подход. Мы найдем, как культурно повлиять на все эти процессы. Но для того, чтобы влиять и на эти процессы, надо сначала, может не сначала, можно в параллель, понять, как будет работать в принципе весь мир и какую роль мы будем в нем занимать. Сейчас вот, мне кажется, просто это понимание и это решение придет раньше, чем культурное влияние, в том числе и на вопросы рождаемости. Но мы уже все вот это где-то рядом. На самом деле. Такая вот у нас с вами сегодня беседа получилась. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.